этому моменту голые ступни Майлза чувствовали странное тепло, а ресницы покрылись хрустящим инеем. Он быстро догонял остальных на пути к смерти от переохлаждения, и происходило это наверняка из-за маленькой массы его тела, которая начала покрываться багровыми пятнами. Занесенную снегом базу окутала полная тишина. Он почти слышал, как снежинки скользили по плоскому льду. Он слышал, как дрожали кости в каждом из окружавших его людей, мог распознать глухое, испуганное дыхание пехотинцев. Время замедлило свой бег. Он мог бы пригрозить Мецу, разрушить его самодовольство туманными намеками о комаре. Правда всплывет. Он мог бы напомнить о ранге и положении своего отца. Он мог бы. Черт возьми! Мецов должен осознать, что он зашел слишком далеко, как бы безумен он ни был. Его блеф с дисциплинарным построением не сработал, и сейчас он застрял в нем, готовый твердо защищать свой авторитет вплоть до смертельного исхода. Он может быть опасен в несколько неожиданном смысле, если ему по-настоящему угрожать. Было и правда сложно увидеть сквозь садизм лежащий под ним страх. Но он должен быть там, внутри. Напор не получился. Мецов просто окаменел, сопротивляясь ему. Как насчет отступления? «Но подумайте, сэр», — слова убеждающе поскакали из Майлза. «Какие могут быть преимущества, если вы сейчас все прекратите? У вас сейчас есть добротные доказательства мятежного заговора. Вы можете нас всех арестовать и бросить за решетку. Это лучший способ мести, потому что вы получаете все и не потеряете ничего. Я потеряю карьеру, получу унизительное увольнение или, может быть, тюрьму. Неужели вы думаете, что я не предпочел бы умереть? Армейская СБ накажет за вас остальных. Вы получаете все».
Мецов клюнул на слова Майлза. Майлз видел это потому, как уходил красный отблеск из прищуренных глаз, как слегка склонилась эта жесткая, жесткая шея. Теперь нужно было выпустить леску, не дергать ее и не возбуждать снова боевую лихорадку Мецова. Терпение. Мецов шагнул ближе, возвышаясь в полумраке, окруженный клубами своего замерзающего дыхания. Его тон упал ниже, так что его мог слышать только Майлз. «Типичный по-фаркосигановски мягкий ответ. Твой отец был мягок с комарским отребьем, и это стоило нам жизней. Трибунал для сынка адмирала. Это могло бы стянуть лицемерного сукиного сына с его пьедестала, а?»
Майлз проглотил ледяной плевок. Те, кто не знают своей истории, пронеслось у него в голове, обречены повторять ее. Увы, кажется, те, кто ее знают, обречены на то же самое. «Сожгите проклятый фитоин», — шепнул он хрипло, — «и увидите».
«Вы все арестованы!» — внезапно выкрикнул Мецов. Его плечи расслабились. «Одевайтесь!»
Остальные выглядели ошеломленными от облегчения. Бросив последний неуверенный взгляд на нейробластеры, они кинулись к своей одежде, натягивая ее трясущимися, неловкими от холода руками. Но Майлз еще 60 секунд назад увидел в глазах Мецова, как все кончилось. Это напомнило ему определение, данное его отцом. «Оружие — это инструмент, которым врага заставляют изменить свое мнение. Именно разум был первым и последним полем битвы, а все остальное — просто шум». Лейтенант Яски воспользовался возможностью, которую предоставил ему Майлз, привлекший всеобщее внимание своим появлением на сцене в обнаженном виде, и тихонько исчез в административном корпусе, где сделал несколько отчаянных звонков. В результате командующий пехотинцами, врач базы и заместитель Мецова прибыли, готовые убеждать или, может быть, усыпить Мецова и закрыть его где-нибудь. Но к тому времени Майлз, Бон и техники уже оделись и маршировали, спотыкаясь по направлению к бункеру гауптвахты,
под бдительным взглядом нейробластеров.